Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова может быть возбуждено новое уголовное дело. Участницы группы «Пусси Райот» вернулись в Москву. Павел Буре создает в Сочи клуб континентальной хоккейной лиги «Дельфин». Таковы главные темы дня пятницы 27 декабря по версии «Радио Свобода». Здравствуйте! Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Иностранные активисты и члены экипажа судна Greenpeace Arctic Sunrise покидают Россию. До вечера пятницы территорию страны покинули около 20 человек. Организация специально не афиширует их отъезд, чтобы не создавать ажиотажа. 30 активистов Greenpeace, обвиненные в хулиганстве за акцию против добычи нефти в Арктике, были амнистированы в связи с 20-летием Конституции России. В петербургском аэропорту Пулково их провожала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Только 26 и 27 они получили, наконец, свои визы. Вот два дня накануне они получали. Первым получил Энтони Перрет, и последним получил итальянец Кристиан Д'Алессандро. Он получил уже сегодня эту визу последнюю, потому что вчера хватило, не было для него переводчика, и невозможно было заполнить документы. Для того, чтобы ведь получить визу, нужно заполнить довольно серьезные длинные анкеты на русском языке. И вот активисты садились с каждым из арктической тридцатки, с каждым иностранцем, задавали им вопросы по-английски и заполняли эти анкеты по-русски. Они готовились заранее. И поэтому им удалось так быстро в один и тот же день получать документы о закрытии своих уголовных дел и сдавать вот эти анкеты в УФМС. Но визы им давали только при наличии забронированного билета.
Какие-то заявления делали активисты Greenpeace, улетая в аэропорту Пулково?
Нет, улетая они не делали таких заявлений. Они оставили благодарственное письмо на английском языке всем, кто их поддерживал. А мне удалось переговорить с Файзой Аулахсен, активисткой из Нидерландов, которая улетала одним рейсом с Маннесом Убельсом, тоже нидерландцем, членом экипажа. И вот она, конечно, говорила, что она счастлива покинуть Россию после всех испытаний, что больше всего ее интересует, заботит теперь не собственная судьба, а судьба Арктики. Они все, конечно, очень подавлены тем, что началась добыча нефти на Приразломной.
Можно предположить, что многое из того, что сделано российскими властями в случае с активистами Greenpeace, предназначено было для того, чтобы людей проучить, чтобы им было неповадно, этим иностранцам. Есть ощущение у вас, вы много недель работаете с этой темой, общались непосредственно с ними. Этих людей проучили, их разозлили, они уверились в том, что они поступают правильно. С чем они уезжают из России?
Да, вот среди тех слов, которые сказала Айза, пожалуй, главными были такие слова. Я окончательно поняла, что я была права. Вообще все они говорили о том, они же устроили еще прощальную встречу с теми, кто их поддерживал и вообще хотел с ними пообщаться. Вот каждый раз они просчитывают обязательно с юристами возможные последствия своей акции. И никаким экспертам, никаким специалистам в голову не могло прийти, что на их акцию при разломной последует такая реакция. Поэтому сказали они, мы, конечно, дальше будем бороться за чистоту Арктики, но... Наверное, акции вот в данном конкретном случае мы будем организовывать уже как-то по-другому, чтобы не платить за них так дорого. А на их вот страничке, которая посвящена всем этим делам, висит напоминание о том, что корпорация «Газпром» была вовлечена в историю с аварией буровой остановки «Кольская», и что эта трагедия унесла жизни 53 человек. Поэтому вот там предлагается именно «Газпрому», как самой экологически и социально безответственной компании, дать антипремию за Public Eye Award.
Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. О юридических последствиях истории с задержанием активистов Greenpeace и дальнейших перспективах работы этой природоохранной организации в России я беседую с директором программ Greenpeace в России Иваном Блоковым.
С юридической точки зрения ситуация, безусловно, не закрыта, потому что люди были в нарушении существующих законодательства арестованы. Корабль был задержан и арестован. Незаконно в нарушении и российских законов, и международных обязательств Российской Федерации. Поэтому все еще будет продолжаться. Более того, Россия отказалась выполнять решение Международного морского трибунала, что также является довольно серьезной вещью. Этот вопрос не закрыт, хотя в данном случае уже не для нас, но для России или отношения России с другими странами.
А как будет сейчас юридически развиваться дальше ситуация с судном «Arctic Sunrise»?
Если следовать букве закона, то как только дело полностью закрывается, если амнистия применена ко всем и дело закрыто, то судно должны вернуть. Вот. Что же касается сути, мне будет очень интересно посмотреть, в каком состоянии вернут судно, до какого состояния его довели. Поскольку, насколько я знаю, при осмотре, так называемом осмотре судна, с оборудованием обращались не очень корректно.
Ни Greenpeace International, ни Greenpeace Россия, ни, собственно, сами активисты организации не признают своей вины, хотя согласились на амнистию, поскольку это как бы условие их возвращения домой, условие возвращения судна, насколько я понимаю, сейчас. Greenpeace какие-то по поводу задержания еще юридические шаги будет предпринимать дальше? Или, может быть, в частном порядке, как, например, заявил Дмитрий Литвинов, уезжая вчера из Петербурга, но он собирается обжаловать это в частном порядке, добиваться какой-то сатисфакции от российских властей?
Я не могу говорить за то, что сделают активисты. Насколько мне известно, дело в Европейский суд о незаконном задержании уже подано. Что же касается дальнейших, то они, насколько я понимаю, имеют право на существенные материальные компенсации за незаконные аресты, в том числе за условия, которые могут быть интерпретированы как применимы, и как хотя это дело, которое должно быть решено. Что же касается Greenpeace, мы будем как организация требовать возвращения судна. Мы не можем как организация требовать ничего в защиту конкретных людей, поскольку это их личное дело. Все заявления, которые уже были сделаны, они, безусловно, никуда не денутся. Это заявление, в том числе, рапортером по правам человека ООН и Европейский суд.
Вас, как эколога, как представителя влиятельной такой международной природоохранной организации, эта история чему научила? Не надо проводить акции прямого действия в России. Надо быть аккуратнее с российскими властями. Или эта история показывает, что нужно бороться теми же методами и дальше?
Мы еще будем обдумывать, чему нас научила эта история, поэтому все, что я сейчас скажу, будет предварительно. Но тем не менее сказать, что она научила нас тому, что не надо что-либо делать, наверное, нет. Она, скорее всего, научила нас тому, что нельзя доверять тому, что российские власти будут соблюдать какие-либо законы, как национальные, так и международные. Это, наверное, первый вывод из этого. Не могу сказать, что этот вывод меня очень радует, потому что это, к сожалению, относится и к природоохранному законодательству. Как вы знаете, например, при строительстве олимпийских объектов в нарушение международных обязательств Российской Федерации было уничтожено довольно много видов, краснокнижных видов, охраняемых видов и территории с места обитания. Это происходит достаточно часто во многих других областях, например, совсем недавно. Если вы знаете, в России приговорили заключение, точнее, отменили условное заключение для одного из экологов, который протестовал против незаконного захвата земель компании, ассоциированной с губернатором Краснодарского края. Но таких случаев очень много по стране. Ну, вот эта история показала, что даже несмотря на то, что вопрос международный, Российская Федерация не соблюдает законодательство. Это очень грустно, но это факт.
Иван, ну они там в Кремле, очевидно, думают, что вот они проучили Greenpeace, люди просидели по 3 месяца, им хватило, их отпустили.
Вы знаете, во-первых, я не могу сказать, думают ли о чем-то в Кремле, по крайней мере, тот абсурд, который происходил, не для меня, а для человека, который привык логически мыслить, скорее создает впечатление, что никто ни о чем не думает. Вот что же касается протеста или каких-то вещей, связанных с недопущением добычи нефти в Арктике, то мы не собираемся останавливаться, и будем пытаться любым способом не допустить добычи нефти в Арктике никакой компании, будь то российская компания «Газпром» или «Роснефть», будь то «Кларин Энерджи» в Ирландии, будь то «Шелл» на побережье США, или будь то «Статойл» у побережья Норвегии. Ни для одной из этих компаний мы не сделаем исключения, мы будем пытаться приостановить деятельность любой из них, если только они пойдут в Арктику, в территории, где море покрыто льдом.
Как вы ощущали себя в Москве, в Петербурге в течение последних 3 месяца? Вы как организация, вы чувствовали какую-то изоляцию? Вокруг вас возник вакуум? Или наоборот была волна сочувствия и поддержки со стороны обычных людей, коллег?
Вы знаете, очень интересное состояние, потому что сначала, в первое время, когда на нас обрушилась вся мощь пропагандистской машины Российской Федерации, передачи по РТ, РПР, НТВ, которые были критичны по отношению к Greenpeace, то почувствовали некое отчуждение. Но это продолжалось очень недолго, и начиная с какого-то момента, как мне кажется, население начало очень четко понимать, что это пропагандистская атака, а это не какая-то правда, и сейчас мы чувствуем ту же поддержку, что и раньше. Что же касается отношений официальных властей, то хотя оно в некоторых риторических элементах изменилось, но на самом деле оно осталось таким же.
Вы затронули вопрос, связанный с экологией Краснодарского края, Сочи. Очевидно, главная тема и политическая, да и любая ближайших месяцев – это Олимпийские игры в Сочи. Как-то Greenpeace там работает?
В настоящее время там работает бессмысленно, потому что все, что можно было уничтожить, уже уничтожено. Все, что можно было сделать, уже сделано. Что же касается самих Олимпийских игр, то ближе к Олимпийским играм мы выпустим небольшой обзор, показывающий, что на самом деле, чего стоили эти Олимпийские игры. Больше сделать сейчас, наверное, уже невозможно, хотя какие-то вещи нам удалось приостановить. Например, если помните, много лет назад удалось перенести последние трассы с душевого хребта на территорию, которая менее опасна с точки зрения угроз окружающей среде.
О деятельности Greenpeace в России рассказывал один из руководителей этой организации Иван Блоков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени». Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 27 декабря. Участницы группы «Пусть рают» Надежда Толоконникова и Мария Алехина, несколько дней назад освобожденные из колонии по амнистии, еще раз подтвердили, что намерены заниматься правозащитной деятельностью. Об этом они заявили на своей первой пресс-конференции в Москве, где собрались около 150 журналистов. На брифинге работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ожиданий от этой пресс-конференции было немало. Десятки фото и видеокамер студии телеканала «Дождь», 1,5 сотни журналистов, двухчасовой прямой эфир без перерыва на новости. Вопросы не только от корреспондентов, присутствующих на брифинге, но и от публики, которая следила за действием через Твиттер и другие социальные сети. Но шоу не вышло. Надежда Толоконникова и Мария Алехина выглядели уставшими, говорили медленно, длинно и явно подыскивая правильные слова. Теперь, отсидев почти 2 года, они намерены заняться правозащитной деятельностью. Их проект будет называться «Зона права», и эта деятельность будет направлена на изменения в пенитенциарной системе. Одним из своих союзников они видят экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, который недавно в открытом письме поздравил участниц Pussy Riot с освобождением.
Мы не будем обращаться за финансовой помощью никому персонально. Пошли достаточно серьезные пересуды на эту тему, когда мы предлагали сотрудничество Михаилу Борисовичу, это ни в коем случае не было финансовое сотрудничество. Для нас он важен как очень сильный человек, очень стойкий человек, невероятный личность, которая прошла тюремный опыт гораздо более жесткий, более долгий, чем это было у нас.
Толоконникова и Алехина нисколько не сожалеют о проведенной акции «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя, призывают бойкотировать Олимпиаду в Сочи и выступают против президента России Владимира Путина.
Мне хотелось попросить вас дать психологический портрет Путина, чтобы он, в общем-то, не скрывал радости, когда, как он выразился, вам дали душечку.
Путин – закрытый, непрозрачный, чекист, с обилием страхов. Он очень многого боится. Он окружает себя стенами, за которых он не видит реальности. Его обманывают, и он готов вестись на этот обман. Многие вещи, которые он говорил про Pussy Riot, имеют такое далекое отношение к действительности, что... Но при этом он говорил с такой убежденностью, это, что было видно, что он верит в это, абсолютно верит.
Это была Надежда Толоконникова. А вот что сказала Мария Алехина в адрес главы государства.
На мой взгляд, Путин является функцией от силовых структур. Он и его политика являются собой что воплощение методов действия силовиков. То есть это, прежде всего, какая-то бесконечная конспирация, бесконечное подозрение. Если человек стремится и ставит своей главной, чуть ли не единственной задачей все контролировать, рано или поздно контроль уйдет.
Отношение к тандему Путин-Медведев участницы Pussy Riot выразили еще до колонии. Одна из солисток группы, Надежда Толоконникова, приняла участие в перформансе, где со своим мужем Петром Верзиловым, лидером московской арт-группы «Война» и другими единомышленниками, занималась групповым сексом в зоологическом музее против избрания президентом России Дмитрия Медведева.
Это современное искусство. И исходя из логики современного искусства, акция в музее, она очень понятна и ясна. Это высказывание на политическую тему, которая использовала при этом жанр акционизма. Высказывание заключалось в том, что всю страну поставили раком в ту позицию, в которой мы изображали это действие. И когда Путин сказал, что вот этот вот политик, никому неизвестный этот момент политик, просто будет вашим следующим президентом, он поставил перед фактом. В тот момент страну действительно поимели.
Сейчас Толоконникова несколько иначе относится к той акции в музее.
Сейчас я не стала бы участвовать в этой акции. Но в тот момент я была несколько другим человеком. Я была меньше, моложе. У меня были другие представления о целях, о своих жизненных целях. И я не считаю, что это крест. Я вообще не думаю, что за какие-то моменты в прошлом, теперь уже для меня это действительно далекое прошлое, нужно постоянно цепляться в обсуждении того, что предлагает в данный момент человек.
Участницы группы Pussy Riot не исключают сотрудничество в своем правозащитном проекте с Русской Православной Церковью и священниками, работающими с заключенными в зонах. Однако свое негативное отношение к патриарху московскому и всея Руси Кириллу не поменяли, говорит Надежда Толоконникова.
Не было никаких посылок, к сожалению, для меня, чтобы наше отношение к патриарху изменилось. Он по-прежнему занимается там, ту самую нишу в российском государстве. Нам хотелось, чтобы он действительно больше занимался тем, к чему призвал Христос, это милосердие.
Участницы группы Pussy Riot рассчитывают на помощь в реализации проекта «Зона права» на оппозиционера Алексея Навального, который, по их мнению, поддержит их правозащитную инициативу, так же, как и общественная организация «Росузник». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 27 декабря. Бывшему министру обороны России Анатолию Сердюкову угрожает новое уголовное преследование. Сердюков может получить обвинение в продаже земельных участков в нескольких областях России, которые даже не принадлежали военному ведомству. Первое обвинение против Сердюкова было в халатности в связи с благоустройством за армейский счет базы отдыха, принадлежащей родственнику Сердюкова. Даже если бывший глава Министерства обороны будет за это наказан, все равно, вероятно, попадет под недавнюю амнистию. Любое из обвинений против бывшего министра обороны подразумевает получение показаний от обвиняемых по громкому коррупционному делу оборонсервиса, в частности, находящейся под домашним арестом Евгении Васильевой. О перспективах второго уголовного дела в отношении Сердюкова корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец расспросила председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Ситуация, которая сложилась сейчас с Васильевой и Сердюковым, она является раздражителем в обществе. И стало понятно, в том числе и политическому руководству, что спускать дело на тормозах нет смысла. Я думаю, что и не было такой задачи у политического руководства спускать на тормозах. Дело в том, что работают внутренние связи, а внутренние отношения так называемых элит. Поэтому это привело к достаточно мягкому отношению к своим сотоварищам, да, внутренним вот этому отношению к своим сотоварищам. Хотя, в принципе, во всем мире, если взять европейские страны, достаточно мягкое наказание бывает для высших представителей элит. Условные сроки, реально сроков мало. Поэтому это как бы некий новогодний шаг к тому, что общество, которое, может быть, относилось скептически к делу Сердюкова, общество уходит на каникулы достаточно спокойным ощущением, что еще не все закончено. Хотя понятно, что причастность Сердюкова должна быть доказана только через, в том числе, прямые показания его подчиненных.
Вы имеете в виду Васильеву?
В том числе и Васильеву. Да, в первую очередь Васильеву.
Следствие в каких-то других случаях, менее громких, склонно совершать свои действия менее публично. А здесь еще дело не появилось, но уже появляются всевозможные утечки о том, что вот оно будет, вот оно готовится, опять к Сердюкову есть претензии. Это такой вот стиль держать в напряжении самого Сердюкова, нервировать тех, кто может дать или не дать против него показания.
Я думаю, что здесь прежде всего некая общественная заинтересованность является как фактором, который формирует подобную реакцию.
А если сейчас у Сердюкова защитники мощные в высоких слоях власти?
Дело в том, что есть давние отношения, и, конечно, этими отношениями пользуются. И надо понимать, что все-таки у нас вообще коррупционные риски есть на любом уровне, даже на уровне обычном, среднем или низшем уровне. Поэтому говорить о том, что если покровитель, ну, наверное, есть друзья, с кем вместе работал, с кем вместе отдыхал, в том числе и в правительственных структурах. Поэтому здесь ничего удивительного нет.
Вы верите в то, что Сердюкова доведут до суда?
Я не исключаю. В высокой степени вероятности не исключаю такой возможности.
Говорил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Глава антикоррупционного центра Transparency International Россия Елена Панфилова считает развитие событий вокруг дела Сердюкова и его подчиненных предсказуемым.
Что дела будут ходить по кругу, мы весь год говорили, потому что совершенно очевидно, что там довольно большая комплексная проблема с тем, что происходило в Министерстве обороны. Другое дело, совершенно непонятно, почему сразу, когда расследовались дела по другим людям, имеющим отношение к оборонсервису и к другим эпизодам, не было соответствующих действий, и почему оно вот такой цепочкой ходит, то вдруг утихает, то вдруг возникает. Вот это вызывает вопросы и создает ощущение, что здесь не только правовые вопросы, но какие-то другие вопросы существуют, потому что, ну, если мы исходим из идеального следствия, то следствие рассматривает всю совокупность. Эпизоды действительно могут возникать по ходу следствия, но не с такими зазорами, то есть полгода тихо, полгода густо.
По вашим оценкам, само по себе Министерство обороны, как российское ведомство, какое место занимает по уровню коррупции?
Мы таких исследований не проводили в последнее время. Можно говорить только по уровню прозрачности, а прозрачность здесь очень серьезно ограничена тем, что Министерство обороны, равно как и значительная часть МВД и некоторые иные наши ведомства, используют свои средства, которые относятся к секретным частям бюджета. И, соответственно, говорить о прозрачности довольно сложно, потому что и закупки зачастую засекречены, ну, те, которые не касаются хозяйственной деятельности, но зачастую даже то, что касается не военной, а хозяйственной деятельности, довольно трудно увидеть. И мне кажется, что большинство тех вопросов, которые возникают и у общества, и у вас, у журналистов, они связаны с тем, что нам не от чего отталкиваться, потому что мы не всегда видим те составляющие закупочного процесса, процесса управления имуществом, которые, в общем-то, я считаю, мы должны видеть.
Попытки привлечь к уголовной ответственности именно бывшего министра обороны Сердюкова могут послужить российским властям для улучшения имиджа как внутри страны, так и за рубежом? Вот мы боремся с коррупцией.
Нет, я не думаю, потому что один отдельно взятый кейс, он, ну, вряд ли может этому послужить. Тем более в том формате, в котором он развивается. Шаг вперед, два шага назад. Инвесторы, они люди не глупые, они понимают, что если здесь все так кружится в таком медленном минуэте вокруг одной фактически сюжетной линии, вокруг одной тематической линии, то вряд ли это напрямую связано с инвестиционной привлекательностью, это какие-то другие мотивы.
На ваш взгляд, почему большие чиновники в рамках коррупционных дел часто получают условное и мягкое наказание, причем не только в России?
То, что Фемида снисходительно смотрит на, скажем так, персону того, кого она входит, это скорее вопрос к Фемиде. Потому что, конечно, мы должны добиваться равенства всех перед законом, равенства правоприменения, потому что, конечно, обществу совершенно непонятна ситуация, когда у нас человек, скажем, которого судят за дачу взятки, частное лицо, зачастую получает огромные реальные сроки, а чиновники, которым вменяется злоупотребление бюджетными, публичными ресурсами, действительно фактически уходят от ответственности. Это перекос в нашем правоприменении.
В делах Сердюкова защита строится на том, что он знал или не знал о действиях своих подчиненных, а в рассуждениях о том, кому это выгодно привлечь его к уголовной ответственности, мы, как правило, сталкиваемся с версиями о конфликтах интересов и сведении счетов между различными группировками внутри правительства и в военном лобби. Речь заходит также о том, насколько могущественны друзья Сердюкова во власти, чтобы помочь ему избежать серьезного наказания. Вы за последние годы замечали хоть какие-то признаки того, что положение дел меняется? Где и в какой сфере это было заметно?
Ну, пока не очень меняется. Действительно, пока мы не выходим на то, чтобы верховенство закона для всех, без вот этих вот конфликтов интересов, без круговой поруки, без взаимной лояльности, действительно, в общем, работало в полном масштабе. Все по-прежнему очень кланово, очень непрозрачно для людей. И на самом деле вот это один из основных препонов к тому, чтобы общество поверило в то, что стремление руководства бороться с коррупцией, оно искренне и реально.
С Еленой Панфиловой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец. Это программа «Время свободы», пятница, 27 декабря, итоговый выпуск. Вот главная тема второй половины этого часа. Политический кризис разворачивается в Турции. Павел Буре создает в Сочи клуб КХЛ «Дельфин». На Украине расследуют нападение на журналистку Татьяну Черновил. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня, пятницы, 27 декабря, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Освобожденные по амнистии участницы группы «Пусть орают» Надежда Толокунникова и Мария Алехина заявили, что главной своей задачей считают работу над проектом «Зона права». Прокуратура Москвы обжаловала решение Московского городского суда о доследовании дела активистов оппозиции Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Российские власти выплатят Михаилу Ходорковскому компенсацию по решению Европейского суда по правам человека после получения реквизитов его банковского счета. 28 декабря объявлено в Иркутской области днем траура в связи с гибелью 9 человек в результате крушения самолета Ан-12. Конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова похоронили в пятницу на мемориальном военном кладбище в Мытищах. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы 27 декабря по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
В Турции накануне Нового года разразился масштабный политический кризис, вызванный крупнейшим в новейшей истории страны коррупционным скандалом. В отставку отправлены 10 ключевых министров. Премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что речь идет о заговоре, за которым стоят внутренние и внешние силы, пытающиеся дестабилизировать Турцию. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Прокуратура Турции и спецслужбы выдали ордера на аресты по обвинениям в коррупции и взяточничестве около 50 человек, высокопоставленных чиновников и видных бизнесменов из окружения премьер-министра Реджепа Эрдогана, членов правящей, как считается, умеренной исламистской партии справедливости и развития. Эта операция турецких спецслужб и прокуратуры, получившая название «Большая взятка», готовилась целый год втайне от правительства. Свои посты покинули министр внутренних дел Муаммер Гюлер и министр экономики Зафер Чаглаян, так как их сыновья оказались среди арестованных. Среди взятых под стражу также сын министра окружающей среды, председатель государственного Халкбанка, глава одного из районных муниципалитетов Стамбула, владельцы крупнейших строительных холдингов. В уголовном деле речь идет о незаконном предоставлении гражданства, взяточничестве и незаконном посредничестве при заключении государственных контрактов и тендеров и отмывании преступных доходов, в том числе через Иран, в обход международных санкций. Сложившаяся ситуация крайне опасна для личной власти турецкого премьера, более чем массовые протесты, потрясавшие страну летом уходящего года, полагает завсектором Турции Центра изучения стран Среднего и Ближнего Востока Института востоковедения РАН Наталья Ульченко.
В ходе июльских беспорядков претензии носили менее конкретный характер и могли быть более легко опровергнуты и оспорены, то вот здесь разоблачение по обвинению в коррупции людей, близких к премьеру, видимо, носит уже доказанный характер. И сопротивляться тому, что произошло, и каким-то образом отрицать эту связь этого непосредственно с Дуаном и как эти деятельности его сторонников становится все более сложным.
Реджеп Эрдоган назвал проводимое антикоррупционное расследование заговором, срежиссированным из-за рубежа и преследующим цель дестабилизировать обстановку в Турции и подорвать позиции правящей партии в преддверии президентских выборов и выборов в местные органы власти, намеченных на 2014 год. По его мнению, во главе его могут стоять приближенные живущего в США духовного деятеля, бизнесмена и писателя Фетуллы Гюлена, бывшего имама и бывшего приятеля премьера Эрдогана, которого называют лидером евроисламистов-социалистов, выступающих одновременно как за еще большую исламизацию турецкого общества, так и за реформирование многих важных канонов ислама. Фетулла Гюлен, например, призывает к большему сотрудничеству мусульман и христиан и иудеев всего мира. Общественное движение Гюлена «Хизмет» пользуется в Турции колоссальным влиянием. У него масса сторонников, в том числе и в турецких спецслужбах. Сам Гюлен отрицает все обвинения в том, что он стоит за организацией нынешнего кризиса, и называет Эрдогана, бывшего единомышленника, жертвой распавшегося авторитарного мышления, которое привело к разложению и коррупции государства. Если речь не идет о действительно скоординированной попытке отстранить от власти партию справедливости и развития во главе с Эрдоганом путем раздувания настоящего, а не придуманного коррупционного скандала, то как стало возможным то, что спецслужбы Турции готовили операцию «Большая взятка» целых 12 месяцев в полной тайне от собственного правительства? Вновь говорит эксперт Наталья Ульченко.
Как раз это и является основным, наверное, предметом крайней степени недовольства Эрдогана, возмутившей его ситуации, которую он предметно исчерпывающе назвал как наличие государства в государстве. Происламские силы, находящиеся у власти в стране, как оказалось, так сказать, далеко не едины. И существует второй происламский вектор, который, скажем, в какой-то степени до недавнего времени, видимо, поддерживал Эрдогана, а теперь начал, так сказать, как бы действовать вопреки. И в результате вот получилась та ситуация, которую мы имеем. Эрдоган, как и его сторонники, как находящиеся у власти. Это слишком много ислама с точки зрения светской части общества, но это недостаточно ислама или не совсем тот ислам с точки зрения сторонников самого, вероятно, Гюлена и его сторонников, которые до недавнего времени находились в союзе с Эрдоганом и его, так сказать, группой поддержки.
Но насколько консолидирована вот эта нелюбовь к Эрдогану? Или можно говорить, ну, не о ненависти, но, может быть, об усталости от его правления?
Слишком, скажем, такими прямолинейными, зачастую, может быть, несколько агрессивными действиями. Эрдоган, на мой взгляд, скомпрометировал дорогую Гюлену идею крайней, скажем, такой вот обаятельности и лояльности, всеобщей лояльности умеренного ислама.
Реджеп Эрдоган заявил, что к провокационным действиям против власти причастны некоторые иностранные послы в Турции. Эрдоган пригрозил главам дипмиссии высылкой из страны. Турецкая проправительственная пресса, в частности, обвиняет посла США в подстрекательстве к преследованию руководства Халкбанка. Ранее Реджеп Эрдоган подписал приказ об увольнении нескольких высокопоставленных руководителей в турецких спецслужбах MIT и GTEM, которые начали антикоррупционную кампанию. Реджеп Эрдоган в нынешней ситуации, когда факты глобальной коррупции стали всеобщим достоянием, обвиняет в заговоре против своей партии и правительства абсолютно всех недовольных его правлением, силы и движения, которые теоретически не способны объединиться в одном лагере. Разные оппозиционные партии, светские и исламистские, Фетулу Гюлена и его евроисламистов, социалистов, армию спецслужбы, США и Израиль. А выбранный турецким премьером тактики защиты имиджа правящей партии, по которому нанесен тяжелейший удар, вновь говорит эксперт по Турции Наталья Ульченко.
Это очень важно представить случившееся не как результат объективного хода событий и, скажем, объективной причастности незаконной деятельности близких ему людей. Конечно, это должно выглядеть именно как попытка компрометации со стороны кого, со стороны чего, со стороны кого угодно. Активная попытка перевести стрелки на вот какие-то враждебные ему силы и объявить именно их причастными к произошедшему. Собственно говоря, вот эта вот тактика, вот, скажем, таких таинственных третьих сил, она не безуспешно была использована в ходе июльских событий, когда, опять же, доказательно пытались сказать о причастности стран Запада, о действиях некого процентного лобби. То есть все, что угодно, но не неудачи внутренней политики самого Эрдогана. Ну вот приблизительно то же самое пытается он сделать и сейчас. Такая попытка поиска внешних виновников, она, в общем, может достаточно хорошо сработать. Слишком не хочется разочаровываться и слишком ждет часть аудитории каких-то вот, так сказать, виновников, не связанных с именем полюбившегося им премьера.
А турецкая армия, которая всегда исторически следила за тем, чтобы градус ислама в политике и в обществе не слишком зашкаливал, уже ушла с политической сцены? Эти силы, которые противостояли исламизму, они уже разгромлены?
Я думаю, что в большой степени они не то, что разгромлены, в большой степени они действительно обезврежены. Во всяком случае, надо сказать, что Эрдоган и его правительство для этого много постарались. Здесь было сделано очень много. И изменения порядка формирования конституционного суда, и вот инициированные в отношении военных, якобы причастных к попытке изменения государственной власти, вот преследования уголовного, в том числе. Это и отставки старого кадрового состава армии. Здесь была проделана большая работа. Казалось бы, можно было успокоиться, но вот оказалось, что во всяком случае это спокойствие преждевременно, что вот теперь опасность возникла оттуда, откуда ее не ждали.
Это было мнение завсектора Турции, Центра изучения стран Среднего и Ближнего Востока, Института востоковедения РАН Натальи Ульченко. Александр Гостев, Радио Свобода.
Время свободы. Итоги года.
Вы ссылаетесь на Аристотеля и Платона, а говорите словно о России. Проблема честного государства и богом данного лидера. Это проблема России?
Это проблема, конечно, России. Нет возможности слабому, но умному выйти наверх без того, чтобы глупый, но сильный его не задавил.
Политическая философия 2013-го с Александром Гариным. 31 декабря в 20 часов с повторами в праздничные дни. Не пропустите.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 27 декабря. Премьер-министр Японии Синдзо Абе спровоцировал международный скандал, посетив мемориальный храм Ясукуни, посвященный памяти 2,5 миллионов японских солдат, погибших в военных конфликтах времен Второй мировой войны. Храм считается символом японского милитаризма этой эпохи, поскольку среди упокоившихся там душ около 1,5 десятков человек, признанных в разными странами военными преступниками. Это первое посещение храма главой правительства Японии за последние несколько лет. лет, и оно состоялось на фоне обострения японо-китайских отношений из-за территориального конфликта вокруг основной гряды Синкаку, на которую претендует и Китай. Мой коллега Андрей Шароградский беседует на эту тему с ведущим научным сотрудником Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктором Павлятенко.
Знаете, это все символика. Души этих 14 преступников, осужденных международным судом, якобы покоятся в этом храме. Но 2,5 миллиона простых солдат, они-то как раз не придают вот значимости вот этой духа милитаризма, возрождения милитаризма в Японии. А вот только эти 14 персон. Можно ведь трактовать, что почтили память солдат, отдавших свою жизнь и исполнивших солдатский долг перед своей родиной, мы не говорим там о руководстве этой страны, а можно и говорить о том, что да, вот 2,5 миллиона убийц, которые терроризировали весь регион, и в одном только Китае, потери Китая составляют 20 миллионов человек, в соответствии с этим мы будем к ним относиться.
А что побудило премьера Синдзо Абе пойти в этот храм именно сейчас, и как понимать заявление Министерства иностранных дел, что это была его собственная инициатива?
Весь кабинет сначала в октябре сходил, тоже по собственному решению, а теперь он принял собственное решение и пошел. Трактовка лукавая. Премьер-министр, глава государства идет в личном качестве.
Вот посещение храма Исукуни вызвало очень резкую реакцию в Китае, в Сеуле, и критиковали Абе в Вашингтоне и Москве, и получается, что эта акция спровоцировала и недовольство среди союзников Японии. Получается, что это был не до конца просчитанный шаг?
Совершенно справедливо. Впервые прореагировала американская сторона. И более того, мы прореагировали. Мы вообще на это никогда не обращали внимания, не акцентировали своего внимания на этом деле. А тут мы в этот же день из-за разницы во времени просто вслед за американцами тоже, в общем-то, высказали свое неудовлетворение вот этим шагом. Конечно же, не просчитано. Понимаете, дело в том, что вот когда Абе пришел, он начал, прежде всего, реализовывать все те обещания, которые были даны в его первом кабинете, 6-7 год. И, надо сказать, целый ряд таких обещаний он выполнил. И прежде всего он нес кардинальные перемены в механизм принятия решений с созданием Совета национальной безопасности. Идея была с пересмотром Конституции и так далее, и он рьяно взялся за эти вещи, начал пропагандировать, выступать с заявлениями о том, что он да, этого добьется, тем более, что рейтинг там был 70% и так далее, и так далее. Но тогда же и у себя внутри, и союзники в лице американцев, они сказали: парень, ты не торопись, не торопись, особенно с Конституцией. А для американцев это, в общем, имеет особое значение, потому что это их Конституция, и пересмотр их Конституции будет означать дальнейшие шаги японской стороны, которые не обязательно будут согласовываться с американцами. И пересмотр Конституции – это символ. Символ в том смысле, что если надо было что-то японцам делать, то за эти годы и существовала и Конституция, и они все сделали, и армию, и вооружили ее ракетным вооружением там, и так далее, и так далее. Просто трактовали эту Конституцию, как им было необходимо.
Японской конституции в результате силы самообороны Японии, как они сейчас называются, и, насколько я знаю, официально относятся к полиции, превратятся в полноценную армию.
Послевоенная история – это история лукавства. Хорошо, назовем их полицейскими. 250 тысяч полицейских, вооруженных современной авиацией, с истребительной бомбардировочной авиацией, противолодочной авиации, вооруженной ракетным вооружением. Сейчас будет создана своя морская пехота, а корпус быстрого реагирования уже 3 года назад был создан. Это что такое за полиция такая, товарищи? Поэтому это нормальная армия, названная просто по-другому, с тем, чтобы обойти требования Конституции.
Давайте чуть подробнее поговорим о японо-китайских отношениях. Они сейчас находятся на очень низком уровне. Обострение связано со спорами вокруг островов Синкаку и вот это недавнее введение Китаем зоны ПВО. Недавно было объявлено об увеличении оборонного бюджета Японии на 5%. президентов, это в условиях, когда в стране, насколько я понимаю, экономическая ситуация очень сложная. А по-вашему, имеет ли смысл идти на серьезную конфронтацию с Пекином, Токио? И не стоило ли сохранять статус-кво и не ставить под удар экономическое сотрудничество с КНР?
Послушайте, но никто не идет на жесткую конфронтацию. Во-вторых, 5% это за 5 лет. А то вот сейчас начинают и манипулируют этой цифрой. 5% предусматривается увеличение бюджета в течение 5 лет. А в этом году будет увеличение на 2 с небольшим процента по отношению к предыдущему году. Никто на эту конфронтацию не настроен. И что касается заявления о обороне отдаленных островов, ну так это вообще вопрос стоит уже давно. О том, чтобы отдаленные районы границы находились под контролем. Эти Сенкаку, обе стороны в 72-м и 78-м году договорились в устном порядке, что сохранят статус-кво. И когда японцы в 11-м году правительство купило эти острова и тем самым легализовало свои права на группу Сенкаку, они тем самым нарушили договоренность с китайцами.
Япония обманула фактически, по вашим словам, Китай. В нынешнем состоянии Китай способен очень резко на это реагировать. Как, по-вашему, будет развиваться ситуация?
Где-то надо что-то китайцам в этой ситуации сдать. Не знаю что, не знаю в каком направлении, но где-то что-то китайцы должны почувствовать, что они вот в данном случае одержали такую маленькую победу. Если Абэ все-таки найдет в себе силы, найдет какой-то вариант, который сблизит, может быть, какая-то ситуация может возникнуть в регионе, которая может сгенерировать сближение этих сторон и отвод данных проблем там на второй план.
То есть, проще говоря, мы имеем дело с типичной для Востока такой игрой, когда нужно не потерять лицо в диалоге, а за кулисами все продолжается более-менее нормально.
По крайней мере, идет поиск.
В японо-китайских отношениях размышлял российский эксперт-японист Виктор Павлятенко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. На Украине расследуют нападение на журналистку-активистку Евромайдана Татьяну Черновил. Ночь на 25 декабря ее автомобиль был блокирован машиной Porsche Cayenne на Бориспольской трассе под Киевом. После этого Черновил жестоко избили. О последних версиях следствия и реакции на этот инцидент Майдана рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
По словам медиков Татьяне Черновил, в ближайшее время предстоит сделать несколько операций. В минувшую среду ее доставили в киевскую клинику «Борис» с черепно-мозговой травмой, повреждением лица и многочисленными гематомами. Сама Татьяна связывает нападение с подготовкой публикаций о загородных особняках руководителей Генеральной прокуратуры и МВД, а также с ее журналистским расследованием относительно новой резиденции главы государства. В последние месяцы журналистка заявляла, что за ней постоянно ведется слежка и не исключала ареста сотрудниками Службы безопасности Украины. Формальным поводом для этого должно было стать ее участие в конфликте по блокированию машины СБУ с прослушивающей аппаратурой на одном из митингов сторонников евроинтеграции. Накануне следствие переквалифицировало нападение на Черновил с хулиганства на нанесение тяжких телесных повреждений. В милиции называют несколько версий случившегося, в том числе профессиональную деятельность пострадавшей, обычное ДТП, а также версию о возможной провокации против власти. В пятницу задержали уже 5-го подозреваемого по этому делу. И, судя по заявлению начальника Главного следственного управления МВД Украины Николая Чинчина, версия о провокации, якобы организованной при поддержке оппозиционных политиков, на данный момент является одной из главных.
Задержаны, тесно контактировали с членами партии «Удар», Евгением Агарковым, Дмитрием Крениным и Игорем Апачем. Двое последних являются депутатами Киевского областного совета от партии «Удар». Кроме того, установлена связь подозреваемых и с народным депутатом фракции «Батьковщина» Владимиром Палачаниновым. Один из подозреваемых, Александр Котенко, являлся членом бандитской группировки «Совлохова». Она входила в преступное сообщество «Рыбалка», с которым тесно взаимодействовали братья Кличко.
Ранее украинские власти неоднократно пытались дискредитировать лидера удара, бывшего боксера Виталия Кличко, который может стать главным конкурентом Виктора Януковича на будущих президентских выборах. Газета «Комсомольская правда» в Украине, ссылаясь на свои источники в милиции, предполагает, что нападение на Черновил было совершено из-за обычного дорожного конфликта. В одном из материалов на эту тему говорит: подозреваемые по этому делу не связаны с политикой и, судя по их аккаунтам в соцсетях, причисляют себя к сливкам общества, имеют знакомых среди влиятельных людей, а потому уверовали в собственную безнаказанность. Конец цитаты. Третий день сотни демонстрантов с Майдана, многие из них с фотографиями избитой журналистки, пикетируют здание МВД Украины. Об этой акции говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Ключевая проблема не только Татьяна Черновол, не только те остальные преступления против представителей Майдана, которые произошли в Харькове, в Одессе, в Крыму, в Донецке. Главная проблема в том, что сегодня милиция стала своеобразным жандармом, который покрывает или участвует в процессах, связанных с насилием над людьми. Поэтому за все, что происходит, мы уже давно говорили, должны понести криминальную ответственность конкретные милиционеры и конкретные начальники. А вот политическую ответственность, как минимум, должны понести руководители милиции, в том числе и министр.
Как считают некоторые эксперты, украинская оппозиция использует нападение на Татьяну Черновил, чтобы подогреть протесты на главной площади Киева. Но, несмотря на этот инцидент, акции противника власти идут на спад, отмечает директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Майдан так и не смог сформулировать никакой программы, ни программы действий, ни программы стратегической цели. Поэтому в данной ситуации инцидент с Татьяной Черновил, он подогревает, наверное, настроение. Скорее всего, это использованный инцидент. Инцидент, который случился, который в мирное время, естественно, имел бы общественное порицание. Но сейчас его воспринимают чуть ли не как некое действие, создательное действие власти против оппозиции или же против противника власти. Хотя таковым, естественно, это не является действием. Майдану не удалось пока что достичь ни одной задачи, которые ставились на протяжении месяца. Власть Майдан игнорирует, и очевидно, если так, то оппозиции, наверное, необходимо посетить другие места и другие формы работы. Акции уже начинают идти постепенно на спад, поскольку с одной стороны праздники приближаются, с другой стороны ни одной победы, ничего не достигнуто. Каждое воскресенье собирается масса людей, каждое воскресенье объявляется некий новый план на неделю, план этот не выполняется, на следующую неделю объявляется новый план. Коэффициент полезного действия Майдана, к сожалению, сегодня близится к нулю.
Считает директор Института украинской политики Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Павел Буре, в прошлом знаменитый хоккеист и бывший генеральный менеджер Олимпийской сборной России, назначен генеральным менеджером сочинского хоккейного клуба «Дельфин». Команды пока не существует, однако губернатор Краснодарского края Александр Ткачев хочет видеть ее в континентальной хоккейной лиге уже в следующем сезоне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
4 месяца назад Буре стал куратором хоккейных команд Краснодарского края. Тогда же зашла речь о том, что регион хочет получить свою команду в КХЛ. Со временем появилось название будущего клуба – «Дельфин». Недавно министр спорта России Виталий Мутко сообщил о том, что дворец спорта «Большой», в котором пройдет большинство матчей олимпийского турнира, перейдет в собственность Краснодарского края. Таким образом, эта ледовая арена в Сочи станет домашним стадионом «Дельфина». В сезоне 2014-2015 годов в КХЛ, как сообщалось, уже будет новая команда – финский клуб «Йокерит», купленный братьями Ротенбергами и Геннадием Тимченко, которых считают близкими Владимиру Путину бизнесменами. В то же время сразу несколько российских команд испытывают денежные затруднения и вынуждены разгружать зарплатные ведомости, распродавая игроков. Под серьезным ударом оказался московский клуб «Спартак». Команда лишилась генерального спонсора после того, как у Инвестбанка была отозвана лицензия. Несмотря на письма поддержки от болельщиков, ветеранов и игроков сборной России, судьба клуба не ясна. Владелец футбольного «Спартака» Леонид Федун сообщил, что не готов помочь хоккейной команде. По словам вице-президента «Лукойла», финансировать «Спартак», чтобы тот боролся за выживание, он не хочет, а полить деньги, соревнуясь с «Ротенбергами», не сможет. На фоне плачевного положения «Спартака» распространились слухи о том, что команда может переехать в Сочи и получить поддержку местного бюджета. Пока эту информацию опровергают и Виталий Мутко, и Павел Буре. Буре, ссылаясь на опыт НХЛ, отметил, что возможен переезд команды в другой город. Например, команда «Колорадо Эвеланш» переехала в США из канадской провинции Квебек. Но, пояснил менеджер, учредители, иными словами, руководство Краснодарского края, ставят задачу создания новой команды и хотят видеть ее в КХЛ уже в 2014 году. Единственный вариант создать команду с нуля – провести так называемый «драфт расширения». Когда в 2013 году при поддержке Фетисова во Владивостоке появилась команда «Адмирал», все российские клубы КХЛ, кроме ярославского «Локомотива», предоставили ей на выбор по 5 игроков. «Адмирал» мог взять одного человека в каждой команде. «Локомотив» был освобожден от драфта расширения, поскольку еще не оправился от трагедии 2011 года, когда весь его основной состав погиб в авиакатастрофе. Генеральный менеджер сочинского «Дельфина» пока не дает конкретных комментариев о формировании новой команды и о том, кто может ее возглавить. По словам Буре, все решения будут приняты после сочинской Олимпиады. Буре закончил спортивную карьеру в 2003 году, неудачно пытался заниматься политикой, а в 2006 году стал генеральным менеджером хоккейной сборной России на Олимпиаде в Турине. Команда выступила неудачно, заняв 6-е место. До приглашения Ткачева Буре занимался развитием любительского хоккея, курируя один из дивизионов ночной хоккейной лиги, созданного по инициативе Владимира Путина «Первенство для ветеранов».
Рассказывал Иван Беляев. О перспективе появления в России хоккейной команды из субтропиков с морским названием я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым.
В Сочи очень странное отношение с большим спортом. Всем памятна история с клубом «Жемчужина», постеры которого были развешаны даже по Москве, а главой клуба был Станислав Черчесов, известный тренер. Но некоторое время повисели эти постеры, некоторое время клуб был заявлен, а потом все лопнуло, как мыльный пузырь. Сейчас, конечно, все силы брошены на Олимпиаду. Понятно, что будет у команды «Ледовый дворец». Дворец большой, 12 тысяч жителей. Есть еще арена «Шайба», там вместимость 7 тысяч жителей. Но пока что нет никаких гарантий, что зрители пойдут именно на этот клуб, пойдут смотреть, пойдут болеть за него. Хоккейных традиций, собственно, в Сочи никаких нет, а футбольные все-таки были. Я напомню, что в Сочи еще есть план проведения гран-при этапа «Формулы-1». Зрители не очень большого города, хотя и туристического, безусловно, центра, мне кажется, будут избалованы большим количеством разнообразных спортивных шоу. Возможно, какое-то послевкусие после Олимпиады отобьет желание у народа идти смотреть хоккей, тем более, что уровень хоккея, конечно, у нового клуба будет явно не таким высоким.
Алексей, тут, мне кажется, сталкиваются две тенденции. С одной стороны, это бесспорная амбиция руководства Краснодарского края. В футбольной премьер-лиге играют сейчас два клуба из Краснодарского края, оба выступают достаточно успешно, и это ложится нагрузкой на бюджет. С хоккеем, конечно, это та же история, это история амбиций политических. С другой стороны, очевидно, что есть и федеральная проблема, общефедеральная боль, куда девать все эти стадионы «Шайба», «Большой» и все остальное, построенное в Сочи. И, может быть, при наличии вот этих двух компонентов, и, может быть, и родится приличная команда?
Ну, теоретически ничего сложного в этом нет. Есть даже тренировочная база, которая создана к Олимпиаде в Сочи, но вот Павел Буре сказал, что после окончания Олимпийских игр она будет разобрана и переведена в Ставропольский край. Поскольку в России очень большие проблемы с банковскими делами, с экономикой, и после Сочи как будет развиваться инфраструктура Краснодарского края, пока не ясно, будет ли такой долгий период отхода от огромного количества спорта, который там будет сейчас. Мне кажется, об этом можно только гадать. В городе, где нет никаких хоккейных традиций, пойдет ли публика туда, пойдет ли зритель на этот хоккей?
Павел Буре за 10 лет, прошедших с момента его ухода из большого спорта, ничем блестящим, как спортивный менеджер, себя не зарекомендовал. Его участие в Олимпийской сборной 2006 года как менеджера фактически было провальным. И, собственно говоря, все, что он сделал за это десятилетие, это вот участие в этой ночной хоккейной лиге, организованной с подачи президента Путина. Но это смешной любительский турнир для ветеранов. Есть ощущение, что просто позвали некоторое имя, русскую ракету, которая должна вот разогнать эту новую команду.
Конечно, у Буре очень большой опыт выступления в национальной хоккейной лиге. Возможно, у него есть какие-то связи на менеджерском уровне. Здесь гораздо важнее не финансовая сторона вопроса, и даже не техническая. А вот организационная, это действительно большая проблема. У Буре нет серьезного опыта работы с хоккейными крупными клубами, а все-таки работа с клубом КХЛ – это работа очень серьезная, кропотливая, ежедневная. Буреша пока мне представляется таким светским персонажем.
Идея перевода московского «Спартака» в Сочи – это совсем такая космическая идея? Есть тут и какое-то здравое зерно? В Москве огромное количество хоккейных клубов, и если клуб с брендом, что называется, каким-то образом будет переведен в Сочи, то, может быть, это и неплохо для хоккея? Или это невыполнимо по каким-то причинам?
И есть болельщики – это главное достояние московского «Спартака». У «Спартака» огромные хоккейные традиции, и они связаны с Москвой. Имена Старшинова, Майорова и других великих, Якушева, других спартаковских игроков, конечно, накрепко связаны с Москвой, с московской публикой. И у «Спартака» болельщики самые преданные находятся в Москве. Конечно, в Сочи ездить на спартаковские игры никто из них не будет. Думаю, что вот в этом смысле эта идея провальная.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 февраля 2013 года я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Иваном Беляевым, был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Павел Буре создает новый хоккейный клуб КХЛ «Сочинский Дельфин». Вот так обстояли дела в пятницу 27 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера вторника, в понедельник программа проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!